стоящему здесь Владимиру Владимировичу Рифанову. Не удивляйтесь названию, которое дано. Название очень точно определяет смысл его доклада. Он показывает, что изучать любую морфологическую структуру надо не только во временном одном разрезе в пространстве, но обязательно во времени. Это раз. И второе, из-под заголовка. Предполагается показать, как на внимательном изучении явления, которое вроде бы все знают и все приемлемость, строение зубов у рептилий, акродонтных, евродонтных и так далее, как, ухватившись за эту самую вроде бы мелочь, можно вытянуть и привести к перевороту вообще в системе ящериц, в изучении морфологии ящериц. Примерно я правильно изложил свою идею.
Остается только удивляться, потому что Владимир Борисович, он, в общем, ничего не слышал, он так знает только по названию. Вот как он это все умеет интерпретировать, как он хватил суть.
Вот, ну, расходите моя?
Нет, очень все точно, надо сказать. Очень все точно. Сейчас я попробую свой текст. Действует. Ну, название получилось такое красивое и броское, вот, но за фасадом этого названия, в общем, стоит определенного рода проблема, которая касается и морфологии, и палеонтологии. И я попытался так тезисно набросать вот на этом первом слайде, о чем бы можно было бы сказать, важно было бы сказать в самом начале, прежде чем мы коснемся конкретного материала. Но в первую очередь я бы хотел подчеркнуть, что палеонтология, несмотря на ее замечательные достижения, это, в общем-то, наука с точки зрения морфологии ограниченная, потому что, в отличие от морфологов, палеонтологи имеют дело только со скелетными остатками. Да? Это вроде бы понятно. Но, с другой стороны, у палеонтологии есть такой аппарат для характеристики пространственных и временных, для пространственной и временной характеристики изучаемых объектов. А вот в морфологии такого аппарата нет, поэтому морфологам часто приходится прибегать к помощи других дисциплин, это и там экология, зоогеография, и та же самая палеонтология. Конечно, у морфологии и палеонтологии есть точки соприкосновения, да, это объект и его морфологическое изучение, описание, но тем не менее палеонтология и морфология – это разные дисциплины, у каждой дисциплины свой предмет, свои методы, свои задачи. И это есть та вещь, которая, в общем, позволяет им расходиться и не всегда палеонтологам и морфологам находить взаимопонимание. Вот. А в итоге и у палеонтологов возникают часто такие вещи, которых далеко-далеко заносят с точки зрения морфологов. Но есть и вещи, которые палеонтологи видят острее, чем морфологи. Вот. Ну, в общем, понятно, что я хотел сказать, а вы, наверное, успели это все прочитать. Ну, мне осталось, пожалуй, только привести, наверное, пару примеров к тому, что я только что сказал. Ну, например, вот в палеонтологии распространилась такая любопытная, с моей точки зрения, ересь, когда палеонтологи-систематики решили вот последние лет 20 взять и отказаться от научного названия ящериц. Вот во всех языках слово ящерица есть, и в русском, и в английском, и в других. А научного названия они предлагают, оно было, вот, они предлагают его, от него избавиться. Почему? А потому что они считают, что ящерица это такой некий морфологический субстрат, который определить очень сложно. Вот. Но субстрат важен для понимания происхождения амфисбен и змей. Вот амфисбен определить можно, змей определить можно, а вот ящериц определить они не могут. Но это не значит, что никто не может. Вот. С моей точки зрения это не совсем правильно. Это как бы недооцененная такая вещь, практике палеонтологии. Есть, как мне кажется, переоцененные темы. Ну, например, вот все знают там про типологию фенестрации, да, синапсиды, диапсиды, про это пишется в учебниках. Вот. Ну, я хочу сказать про диапсидность. Например, про диапсидность. Ну, вот взять хотя бы ящериц. Диапсидных ящериц не существует. Вот с точки зрения, ну вот как ни крутите, нет диапсидных ящериц. А были ли они или не были, никто сказать не может. Палеонтология этого подтвердить тоже не может. Вот. Ну и то, что мы с вами будем смотреть дальше, оно, в общем-то, из этой области. Речь пойдет об одном таком примере, когда в практику и палеонтологов, и морфологов вошли некоторые слова, понятия, представления, которые очень интересны и важны, с одной стороны, а с другой стороны, по поводу них можно, ну, вот, целое выступление выдвинуть, которому, в общем, посвящено вот мой доклад. Речь пойдет о типологии зубной системы. Надо вспомнить, что рептилии стали изучать очень давно. Вот, и первые итоги, наверное, изучения рептилий, они появились, ну, я не знаю, там, ну, наверное, с Линне, 1757 год, да, когда он выделил Lacerta agilis и Lacerta crocodilis. Ну, две ящерицы, одна прыткая, а другая крокодиловая ящерица. Да? Вот, это понятно, что Линне глубоко морфологии этих животных не занимался, а изучал их как бы с поверхности. Но потом времена изменились, ящериц стали изучать широко, повсеместно. Вот, пришло время, когда вышла работа Чарльза Дарвина «Происхождение видов», это было в 1861 году. И после этого морфологи решили залезть ящерицам и рептилиям вообще под шкуру. Вот, чтобы посмотреть, какие там есть возможности для того, чтобы попробовать представить систему рептилий, ну, в таком более аргументированном виде. И первым, кто это сделал, это был американский ученый, палеонтолог, ну, в первую очередь он биолог и морфолог, Эдвард Коб. Ну и первое, что ему пришло в голову, это посмотреть зубную систему. И тут же Коб был человек очень быстрый, острый, и тут же ему пришло, конечно, в голову попробовать выделить некоторые типы, которые он наблюдал на крокодилах, на ящерицах, которые он зафиксировал вот в терминах токодонтность, плевродонтность и акродонтность. Но токодонтность, по-видимому, возникла у него с помощью крокодилов, плевродонтными являются ящерицы, а акродонтными он называл агам и хамелеонов, это тоже ящерицы. Коб полагал, что эти типы основные, что они архаичные, они очень древние. Вот. Правда, забыл определить дополнительными понятиями, дополнительными словами, что это такое. Он полагал, что и так все понятно, потому что токодонтность – это когда зуб сидит в ячейке, в тейке. Плевродонтность – это когда зуб сидит сбоку челюсти, вот здесь вот как бы зубной гребень – это зуб. А акродонтность – это когда зуб сидит на вершине челюстной кости. Вот. Вот эту картинку я ее ниоткуда не срисовывал, я ее как бы сам восстановил, реконструировал, как бы вот Коб проиллюстрировал, иллюстрации у Коба не было, как бы Коб проиллюстрировал вот эту вот свою концепцию. А потом, спустя какое-то время, вот совершенно точно такую же картинку я нашел в учебнике по герпетологии, ну, один из западных учебников, и еще в одном неожиданном месте. Вот, это Ромер Парсонс, сравнительная. Да, и вот там, значит, вот эта картинка приведена. Ну вот, мы дальше будем заниматься, увидим еще такие картинки. Я бы хотел подчеркнуть, что это разрез нижней челюсти, это зубная кость, это пластинчатая кость, это Меккелев канал, вот здесь еще альвеолярный канал питающий. Вот, ну, мы будем называть вот этот гребень зубным, а вот этот гребень будем называть поперечный, субдентальный. Ну, на верхней челюсти будет примерно то же самое, но разве гребень будет супрадентальный, ну, пластинчатой кости не будет. В основном будем общаться с помощью нижнечелюстных костей. Вот, все бы хорошо. Да только вот акродонтность, она может быть истолкована двояко. А поскольку Коп не дал жесткого определения, поэтому и акродонтность, она как-то повисла в воздухе. А в практике попытки определить эту акродонтность, они никакого успеха не принесли. Люди изучали агам, изучали строение зубной системы хамелеонов, но ни в одной из специальных работ не было вынесено чего-то такого специфического, что можно было сказать. Вот это вот акродонтный тип зубной системы. Но зато вынесли другое. Значит, появились дополнительные для плевродонтности термины, которые звучат примерно так. Ну, например, гиперплевродонтность, субплевродонтность, субтекодонтность, субакродонтность. Что это такое? Ну, каждый, так сказать, видит в этом какой-то смысл, какое-то дополнение к основному термину. Вот это все довольно сложно определить, потому что, ну, часто одни люди под одним и тем же термином имеют в виду одно, другие – другое. И никто, в общем, не утруждается точно и детально, вот, точно, ну, дать рецепт, что такое означает тот или иной термин. Ну, вот, пожалуй, разве что понятен субтекодонтность, который применяется для мозазавров. А у мозазавров очень много обильное отложение цемента, и вот этот цемент, он имитирует как бы теки. Они не полные, не глубокие, но вот когда зуб отламывается, там вроде такая вот ячейка формируется. Но понятно, что мозазавры — это ящерицы, и там такодонтность, она не настоящая, не крокодиловая. А вот у змей еще даже нашли такую, не у ящериц, у змей, лабиальную суплевродонтность. Это вот такая плевродонтность, только наоборот, когда ячейка, в которой сидит зуб, она скошена не внутрь, а наружу. Вот еще такая дополнительная. Ну, у ящериц этого нет. Вот. Но гиперплевродонтность я вот попытался определить, когда, в каких случаях говорят о гиперплевродонтности. Ну, когда зубы высокие и когда вот этот зубной гребень высокий. В каких случаях говорят о субплевродонтности? Это когда зубной гребень низкий, и тогда можно, в общем, сравнивать вот эти вот параметры вот этих гребешков, которые здесь вот помечены, L и H. Вот по соотношению этих параметров, ну, можно себе примерно представить, что такое гиперплевродонтность, что такое субплевродонтность. Морфологи, палеонтологи, они, в общем-то, задумывались вот над этими терминами, противоречиями, хотя определения никто не решался дать. Все-таки однажды было высказано предположение такое, что акродонтность загадочная, она, видимо, является таким вариантом трансформационного ряда плевродонтности, когда вот разные варианты плевродонтности, их можно, так сказать, привести к некому картинке, да, и вот как здесь нарисовано, значит, вот разные, так сказать, трансформации, варианты, да, и в конце концов небольшие изменения, они могут нам дать какой-то вот тип прикрепления зубов, вроде вот этого, вроде акродонтного. Ну, это вот была специальная монография, посвященная зубной системе ящериц Воробьевой и Чугуновой. Ну, вот с моей точки зрения она очень неудачна, поскольку зачем-то сюда был нарисован такодонтный тип, вот эти линии каким-то образом связывают вот эти другие трансформации с такодонтным типом, не совсем понятно. А акродонтность, она как бы получается, имеет возможное двоякое происхождение от субплевродонтности первый и субплевродонтности второй. А вот эти вот качественные переходы от плевродонтного к субплевродонтному, не совсем понятно, чем это отличается от этого, и вот это чем отличается от этого. Ну, в общем, я так понимаю, они попробовали проиллюстрировать мысль, которую высказали американские палеонтологи и систематики, но, как мне кажется, не очень, так сказать, это получилось удачно. Вот разве что они здесь взяли и нарисовали акродонтный тип в виде, вот смотрите, зуб сидит на самой верхушке челюсти, но надо предполагать, что здесь все так изображено, похоже, что не вот так вот сидит, не вот на субдентальном гребне, а вот на этом гребне. Ну, понятно, что дальше мы будем говорить в основном об агамах и хамелеонах. Коп говорил, что акродонтный тип, он присущ современным агамам и хамелеонам. Да? Поэтому я немножко постараюсь охарактеризовать группы, с которыми мы дальше будем иметь дело и в ископаемом состоянии. Но речь идет о гамме. Наверное, многие знают, что довольно разнообразная группа, там довольно много видов, несколько сотен. широко распространены, нет их только в Новом Свете. Хамелеоны, Мадагаскар, Африка, Южная Европа, еще в недавнем времени их под Прагой находили, это, по-моему, там миоцен под Прагой. Сейчас они есть и в Индии. Группа широко распространенная, раньше было буквально 1-2 рода, сейчас уже 6 выделяют, видов достаточно много. Вот. Среди агам выделяют много групп современных. Иногда их выделяют в семейство, подсемейство или в трибы. Ну, вот я бы сказал, что наиболее специфичными являются шипохвосты. Я не случайно здесь вот изобразил. Мы про них еще поговорим. Вот. Был такой американский морфолог и систематик Муди, который первым попробовал зарядить вот ревизию агамовых ящериц и разделил их на современное семейство, агам в широком смысле, разделил их на две группы. Ну, типовая группа агамины и второе подсемейство и даже семейство лиолепидиды. Лиолепис – это агама-бабочка, которую, наверное, некоторые знают. Вот, и в этих лиолепидид попали и шипохвосты. Систематика. Значит, систематика ящериц, значит, одним из первых волну поднял Эдвард Коб. Потом появилось много морфологических систематик, это примерно 100 лет назад. Все, так сказать, собрал, подытожил, ввел какие-то свои нововведения американский профессор Чарльз Кэмп, который опубликовал в 23-м году, ну, можно сказать, монографию, хотя она была оформлена в качестве статьи, сборника, но это очень толстая статья. И он впервые, пожалуй, изобразил филогенез ящериц вот в таком виде. Ну, здесь немножко, конечно, упрощенное, где ящерицу он представил в виде сценкоморф, ангиоморф, это вараны и веретеницы, гекконы. А вот игуаны у него получились вот в таком вот виде. Игуаны и рептоглоссы, это хамелеоны. Хамелеонов Коб придавал высокое таксономическое значение. Ну, вот единственное, что он довольно своеобразно, с точки зрения современных представлений, формировал таксоны. Вот он выделил таксон аскалоботов, в которые попали игуаны и гекоты. Но гекоты при этом филогенетически сближены со сценкоморфами и ангиоморфами. Игуани он тоже таким же образом изобразил. Игуани у него агамы и собственно, игуаны, да? А по родству агамы оказываются родственниками хамелеонов. Вот с этой картинкой все соглашаются, но вот таким образом таксоны сейчас не формируют. Потом Кэмпа за это дело критиковали, и вот одна из таких работ, которая попыталась, так сказать, все переформатировать на современный вид, это работа Эстеса и компанию, я про них только что говорил в связи с зубами, вот они модифицировали систему Кэмпа. А современные, это вот морфологическая система, вот, но современные классификации, они еще захватывают и молекулярные данные. Вот я, наверное, это интересно, попытался вот тут привести две схемы, которые повторяют друг друга. Но если вот на этой схеме игуаны оказываются в положении архаичных ящериц, то на этой схеме они оказываются в положении наиболее продвинутых. Так это или не так, мы еще обсудим. А я бы вам еще хотел показать вот схему Фроста и Этериджа, которые изучали разнообразие современных игуаней, выделили, разбили современных классических игуанид на несколько семейств. Здесь раз, два, три, четыре, сколько, восемь, да, получается. Вот. А агамы-хамелеонов слили в одно семейство. Вот видите, как бывает. Вот. При этом они считают, что агамы-хамелеонов еще можно называть акродонтными, акродонтами. Эстес и компания тоже, в общем, выделяли таксон акродонта внутри игуани. Ну, кто-то принимает, кто-то не принимает, но таксон этот есть. Его выделил еще в свое время Коб, который, я говорил, он вообще ящериц разделял на плевродонта и акродонта. Но потом от этого отказался, ушел, но термин этот вдруг возник. Ну, когда говорят про агам и игуан, часто приводят вот эту вот картинку знаменитую, она есть там во многих учебниках. Вот я здесь еще привел цитату из такого из известной книжки Арчи Карра, которая называется «Рептилия», который отреагировал на эту ситуацию распространения агам и хамелеонов вот таким вот образом. Слишком похоже, чтобы жить вместе. Но с точки зрения палеонтологии фраза заслуживает улыбки. Но с точки зрения современной вот, зоологии, да, все очень любопытно и интересно. Вот этим желтым цветом это современные агамы, а вот красным цветом это распространение современных игуанид. Ну, здесь я написал в скобочках, потому что, оказывается, теперь синие есть 8, а есть последние работы, которые разделяют игуан классических на 10 синист, что с моей точки зрения перебор. Вот. Загадочно выглядит вот разве что Мадагаскар. На Мадагаскаре нет агам. Есть хамелеоны и есть игуаны. И вот еще небольшие архипелаги в Тихом океане, Фиджи и Тонга. Там есть игуаны, причем такого южноамериканского типа. И как они сюда попали, не совсем понятно. Впрочем, и вот это распространение агам и хамелеонов на этой карте тоже, в общем-то, не совсем понятно. Вот, попытки объяснить его, они, в общем-то, существуют давно. Ну, чтобы я вот, чтобы не возвращаться к этому, сказал бы про вот, вот это вот попадание игуан на Фиджи и Тонга. Есть гипотезы, что они, например, приплыли из Южной Америки на плавник. Да? Вот. Но я хочу заметить, что на этих Фиджи и Тонга есть удавчик азиатский, рода кандоя, который распространен в Юго-Восточной Азии, вот на всех этих островах, архипелагах и даже, по-моему, в Африке. Но в Австралии его нет. Так что адрес, вот, как удавчик попал на эти острова, наверное, тем же самым путем, как игуаны. Но для этого надо предположить, что игуаны, они тоже были распространены когда-то в Азии. Вот. Но сейчас совершенно ничего такого нет, мы сказать ничего этого не можем. Ну, разве что вот объясняется мадагаскарское распространение игуан через гипотезу Гондваны. Ну, вот Эстес специально это дело разбирал, вот он изобразил такую картинку. По его мнению, игуаны и агамы, они, видимо, имеют исходно гондванское происхождение, то есть южное, и группы эволюционировали в то время, когда все континенты были еще соединены друг с другом. Ну, мне пришлось немножко по-другому изобразить эти континенты, так схематически. Пропал сигнал.
А ты не туда вертишь?
Не туда. А вот все. Нет, он что-то попадает. Значит, по его мнению, игуаны, возникнув на юге, потом в течение начала кайнозоя попали в Северную Америку, оттуда распространились в Европу и Азию. В Европе в начале кайнозоя есть игуаны, в Азии есть ископаемые игуаны. Каким-то образом изолировались от агам хамелеоны, и они попали на Мадагаскар. А вот агамы, они оказались как бы на восточной окраине этой самой Пангеи, да, и оттуда уже совершали свои маршруты, проникая в кайнозой в Северную Америку и в Европу. Вот, и поэтому, значит, с точки зрения палеонтологических данных, современная картина распространения, она выглядит гораздо более сложной, чем мы можем себе представить. Когда я срисовал эту картину, он немного имел представление о палеонтологии ящериц. Вот. А палеонтология ящериц, надо сказать, долгое время она как бы развивалась так в туне. Были какие-то находки, они часто очень непонятные, очень фрагментарные. Это сейчас, можно сказать, есть палеонтологический этап в изучении ящериц. А вот, например, в 1943 году, когда вот Гилмор описал ископаемых ящериц из Монголии, там практически ничего не было. Вот. Ну вот он сумел определить каких-то агам, каких-то хамелеонов, каких-то промежуточных групп, вот как этот ариатозавр, он считал, что это что-то такое среднее между агамами и хамелеонами. Я их еще покажу, эти группы. Теперь немножко о морфологии. Значит, и агамы, и хамелеоны – это ящерицы, а все ящерицы характеризуются амфикинетизмом. Амфикинетизм – это подвижность верхней челюсти или всего максиллярного сегмента относительно мозговой капсулы таким образом, что максиллярный сегмент формирует четырехзвенный механизм, который может деформироваться одним определенным образом. Это позволяет манипулировать. Да, спасибо. Это позволяет манипулировать с добычей, как пинцетом или как пальцами, указательным большим пальцем, вот, что, в общем, минимизирует потери какого-то объекта или корма у ящериц. Вот эти модельки разработал Николай Николаевич Орданский. Одна такая менее подвижная, что характерно для современных агам и игуан, а другая вот с подвижностью в нёбной зоне. Он называет это фирме и флексиплатинарные типы. Но и тот, и другой, в общем, суть одно и то же. И это все можно анализировать с точки зрения действия челюстных аддукторов. Вот эту схему разработал Феликс Янович, который здесь сидит. Она, эта схема, он ее разработал на птицах, но схемка работает и на ящерицах точно так же. Ну, немножко, так сказать, вектора здесь мы проводим чуть-чуть по-другому, но, в принципе, анализ действий примерно тот же самый. Вот есть точка Z, точка Дзержинского, я ее называю, когда равнодействующие аддукторы ложно-височного и наружного аддуктора попадают в эту точку, на концах челюстей возникает равновесие. Вот, и челюсти могут давить друг на друга с одинаковой силой. Да? Это условие для того, чтобы потом, смещая равновесие, манипулировать этим самым кормом. Значит, для этой модельки работают два дорзальных аддуктора и крыловидный мускул, который вот передает вот эту силу с нижней челюсти на верхнюю челюсть. Надеюсь, понятно я изложил. Я хотел показать немножко челюстную мускулатуру. Это мои студенческие еще рисунки. Вот, у агам очень сложная челюстная мускулатура, очень сложный аддуктор. И вот в этом смысле удивительным является шипохвост. Вот. Ну, много картинок я не могу показывать, это, наверное, будет неинтересно, но вот на кафедре мне кажется, важно, интересно вот посмотреть на челюстную мускулатуру шипохвоста, у которого, вот, насколько я помню со студенческих времен, это вот в дипломную работу курсовую не вошло. Вот здесь нет разделения на крыловидный и наружный аддуктор. На крыловидный мускул, наружный аддуктор. Вот дальше мы, если вот этот птеребоидный апоневроз снимем, то там, оказывается, на него крепится часть наружного аддуктора. А это вот уже более глубокая связка, которая у других ящериц лежит снаружи. У шпахоста, как и у всех агам, очень сложный апоневротический каркас. Вот этот квадратный апоневроз довольно сложный, он, видите, довольно длинный и заходит вот в этот угол аддукторной ямы. Ложно-височный мускул при этом небольшой, но шипохвост, он чем любопытен, но это растительноядная ага, вот такая сугубо растительноядная ага. Ну, буквально два слова про хамелеонов, которые, как известно, стреляют языком. Вообще агамы и хамелеоны любят, у них не очень высоко развитый кинетизм, нету дополнительной подвижной зоны в небе, да, как у, например, у баранов или диконов. Вот. Поэтому они компенсируют недостатки своего кинетизма тем, что подхватывают добычу языком. А вот суперспециализация у хамелеонов – это то, что они могут выстреливать этим языком и подхватывать добычу на приличном расстоянии. Вот тут в прошлый раз как-то зашла дискуссия, было произнесено, вот у хамелеона, значит, есть там борьба самцов, да, и вот в связи с этим почему-то упоминался воротник. Но я вот подумал, что будет интересно посмотреть на то, для чего служит этот воротник. А воротничок, он служит для того, чтобы крепился наружный аддуктор, а вот здесь ложно-височный мускул. То есть на самом деле при этом квадратный апоневроз практически не развит. И все это, по-видимому, связано с тем, чтобы увеличить растяжимость или угол распеливания челюстей. А это необходимо для того, чтобы ловчее выстреливать этим языком во время захвата пищи. По-видимому, с этим как-то связана и вот эта вот связочка, которая от скуловой кости крепится не как обычно у агам, например, на квадратной кости, а на нижнюю челюсть. Поэтому связочку это можно интерпретировать предположительно каким образом? Ну, во время, перед тем, как хамелеон выстреливает языком, нижняя челюсть открывается, связочка натягивается, и нижняя челюсть, она, в общем-то, фиксируется, да, и формирует такую, как бы, базу, лафет, с которого затем язык выстреливает. Если не будет прочного основания, то выстрел точно не получится. Пойдем дальше. Ну, еще немножко о характеристике игуаневых ящериц. Значит, это вот ископаемая ящерка игуана, игуания, у которой вот в области височной пряжки, как иногда говорят, одна косточка – это заглазничная кость. А на самом деле у ящериц может быть костей в этой области больше. Чаще всего две. Это желтопузик, у которого вот заглазничная кость помечена вот здесь голубым цветом. Вот есть еще одна кость, по-видимому, заднелобная. А есть еще одна косточка, которая, по-видимому, имеет тоже отношение вот к этому ряду костей, которая у желтопузика называется супраорбитали. Супраорбитали есть и у варанов. Они здесь вот в каком-то количестве стоят. Наверное, черепа на практикуме студенты видели, трогали, смотрели. И у варанов эта кость очень большая. У желтопузика она спрятана под рядом надглазничных остеодам. Вот меня еще со студенческих времен гомология этой кости заинтересовала. Вот, интересовала. Вот к каким мыслям я пришел. Такую же кость я нашел у динозавров. Ну, не у всех подряд, а вот, ну, например, вот у рогатого динозавра Процератопс. Вот. Но, по-видимому, гомология этой кости, она разная. Хотя они, так сказать, выглядят одинаково, по положению одинаковые. Но вот глядя на этого пахицефалозавра, это динозавр другой группы, мы можем увидеть, что значит, глазничная кость, она выглядит здесь немного по-другому. Во-первых, она встроена в глазничный ряд. А вот здесь видно, что предлобные кости, вот надглазничная кость, с одной стороны отдельная, а с другой стороны сросшиеся. Ну, вообще-то говоря, значит, то, что предлобные кости может иметь две закладки, про это, так сказать, есть и данные эмбриологии специальные, есть даже соображение у специалистов по кистеперым рыбам, что уже у кистеперых рыб эти две косточки сливаются. Вот. Но у динозавров они, у некоторых, не у всех, они вот сохраняются, поскольку у них, в общем, педоморфизирован череп. А вот у ящериц вот этого ничего такого нет. Тогда, если эта кость не остеодерма, а отдельная кость, тогда, конечно, интересно подумать на то, что это за... какая может быть гомология этой кости. Значит, вот в этой области у тетрапод, вообще-то говорят, теоретически, как у некоторых лабиринтодонтов, должно быть три кости. Вот она голубая заглазничная, заднелобная желтым цветом, и вот кость, которая зеленым цветом помечена, интертемпораль, межвисочная косточка, которая у наземных тетрапод почему-то пропала. Ни у каких наземных тетрапод нет. Но если предположить, что надглазничная кость у некоторых ящериц, это кость имеет отношение вот к заднелобным костям, то тогда вторая кость, она на самом деле может оказаться, вернее, уже не вторая, а третья кость, она на самом деле может оказаться не заднелобной, а межвисочной. Вот. Но эта межвисочная кость, она получается тогда не у агамо-хамелеонов, а у других ящериц. А вот у агамо-хамелеонов там всегда формируется обширное височное окно. Вот, у агам заднелобная кость не сохраняется, но сохраняется у некоторых игуан. И выглядит она вот таким образом. И все это очень похоже на то, как выглядит конструкция верхней височной дуги у мозазавров и у современных ящериц макротеид. Это, иногда их называют американские вараны. Вот, мне кажется, это все имеет отношение к тому, что эти группы можно считать родственниками. В общем, понятно, да? Значит, вещь, которую я только что сказал, она очень спорная, но, мне кажется, может быть и очень интересной, если дальше этим заниматься. Теперь важная вещь, о которой можно дополнительно судить, о специфике тех или иных групп ящериц. Вот, оказывается, у ящериц очень сложное строение костей нижней челюсти. Ну, всю нижнюю челюсть сбоку я не рисовал, только какие-то части, вот узлы, где сходится несколько костей. Но вот, оказывается, зубная кость, задний край дает, может формировать целых три отростка, которые у разных групп по-разному разрастаются. Ну, здесь у цинкоморф, у всех цинкоморфных ящериц определенным образом вот этот верхний отросточек налегает на короноид сверху. А вот у варанов-желтопузиков короноидный, не короноидный, а боковой отросточек венечной кости налегает сверху на зубную кость. А вот наши агамы и хамелеоны, у которых есть уникальная какая-то специализация, когда супраангулярный отросточек, вот он и здесь, разрастается назад выше переднего супраангулярного отверстия. Вот видите как? А вот здесь переднее супраангулярное, а вот здесь это отверстие. Вот. И таким образом мы агаму хамелеона вообще-то можем еще определить не только по зубам, но и вот по этому отросточку. Еще одна вещь. Вообще-то у ящериц небо выглядит, у разных групп ящериц небо выглядит двояким образом. Вот в одном случае, как у варанов, значит, верхняя челюстная кость короткая и никогда не заходит в обрамление инфраорбитального окна. Это окно, которое формируется под глазом. А есть ящерицы, у которых верхняя челюстная кость длинная, разрастается назад и формирует краешек этого орбитального окна. Вот. При этом среди современных и агам, и хамелеонов нет вот такого типа. Куда-то он пропал. А во всех остальных у него построено двумя разными способами. Ну, теперь вернемся к зубам агамовых ящериц. Значит, на многих-многих черепах разных видов агамовых ящериц можно обнаружить своеобразные такие фасеточки. Фасеточки стирания, которые остаются на зубной кости от соприкосновения с верхнечелюстными зубами. Вот Татьяна Чугунова, которая занималась изучением акродонтной зубной системы агамовых ящериц, она вскрывала желудки и там вот обнаружила характерную такую вещь. Вот жесткие накрылья жуков, они фактически ящерицы были разгрызаны вот таким образом. Вот видно, что здесь такой зубчатый разрез, который позволяет предположить, что у агам формируется режущий, или иногда говорят, ножницеобразный, или, можно сказать, стригущий укус. Вот. Это, мне кажется, интересная вещь, которая позволяет применить и небольшой, хотя бы скромный биомеханический анализ. Потому что любое резание сопряжено с упругостью, да, а упругость она должна поддерживаться, поскольку у нас объект биологический, она должна поддерживаться костно-мышечной системой. Вот. Но для того, чтобы это все объяснить, мы должны себе представить, как расположены мышцы, как крепятся челюстные мышцы на нижней челюсти сбоку. Вот. Ну, видно, что наружный аддуктор, он, значит, в основном его волокна и апоневрозы отходят от верхней части. У некоторых агам существуют порции наружного аддуктора, которые отходят вбок. А вот эти глубокие мускулы, ложные, височные, коловидные, они вот расположены таким образом. Фактически и те, и другие мускулы образуют как противоположные системы. Вот ложные, височные, коловидные мускулы, они пытаются вращать нижнюю челюсть таким образом, чтобы прижимать зубы к верхней челюсти. А наружный аддуктор, он пытается наоборот вывернуть нижнюю челюсть в обратную сторону. Но поскольку система работает упруго и фасетки стирания всегда остаются, то следует предположить, что там система всегда в напряжении, и она работает автоматически. Когда нарушается это равновесие? Ну, когда попадается жесткий объект, есть, значит, опасность расклинивания. Да? Вот. Но поскольку расклинивание не происходит, вот, укус делается четким, то, скорее всего, там система все время напряжена, и зубы все время прижимаются, и у агам есть возможность резать жесткий объект. Это не только на крыльях жуков, это может быть и какая-то волокнистая растительность. Вот. А вот молох решил проблему немножко по-другому. У него верхние челюстные кости подвернуты вот таким образом, и нижние челюстные зубы, они входят в пространство между верхними челюстными зубами вот так. Вот, молох питается в основном муравьями, вот, и это ему, в общем, дает, видимо, надежную возможность резать этих муравьев, которые он, в общем, сначала собирает языком. Ну, теперь о главных особенностях зубной системы агам. Мы пока еще не дали определения акродонтности, вот, но когда мы говорим о зубной системе современных агам, то там самое главное, самое важное, то, что видно буквально сразу, это то, что у агам зубные ряды поделены на как бы части, выделенные части. Да? Вот. Речь может идти о гетеродонтности. И у агам выделяют, условно говоря, три типа зубов. Это клыки, это зубы мелкие, их называют иногда по аналогии с млекопитающими, предкоренные, и зубы коренные. Как это все получается? По-видимому, вот, все дело в том, что вот эти вот зубы, они закладываются на эмбриональной стадии индивидуального развития, а потом, по мере того, как агамки растут, добавляются вот эти передние клыки, и в течение там года или одного сезона добавляются вот эти задние более крупные коренные, поэтому они, как каждый крайний зуб, он больше предыдущего. Вот. И таким образом формируется зубная система. Вот этих вот зубов, как предкоренных или эмбриональных, их обычно 9. Вот иногда там происходит резорбция, ну, бывает 6-7, они просто на их месте возникают новые зубы. Новые зубы, вот эти крупные, возникают не все сразу, а по одному, по очереди. Это у большинства агам. Кроме, пожалуй, вот этой ящерицы, которую я не подписал, забыл, это шипохвост. У шипохвоста нет верхнечелюстных клыков удивительным образом, а вот предчелюстная кость, она вытянута и образует такой, как бы можно сказать, клювчик с одним или там двумя, или тремя, вернее, зубами. Вот, этот ключик вот виден вот здесь вот на фотографии, как бы дополнительный зуб, и, по-видимому, он просто является каким-то аналогом вот этих вот клыков. Вот, когда им, этим ящерицам для захвата какой-то добычи эти вещи требуются. А вот гетеродонтности у хамелеонов нет. А что есть? Вот у хамелеонов четко совершенно видно, что зуб сидит наверху зубного гребня. Как можно понять, сидит он на зубном гребне или на субдентальном гребне? А вот по этому альвеолярному каналу, помните, я вначале говорил, значит, субдентальный гребень, вот субдентальный гребень, зубной гребень, альвеолярный канал, это Мейкелев канал. А здесь, смотрите, что Мейкелев канал оттеснен, а раздулся альвеолярный канал. И таким образом, тут если проходят какие-то силовые нагрузки по этой челюсти, да, то, так сказать, по принципу арки они обтекают как арочную конструкцию, да, минимизируя эти самые нагрузки. Вот. И таким образом, на самом деле, у нас есть как бы железная такая гомология, которая нам позволяет, что зуб сидит не вот таким вот образом, а вот на вот этом гребешке. Вот. Ну, может быть, некоторые специалисты, они считали, что это признак акродонтности. Но не забудем, что акродонтность – это типология прикрепления зубной системы, вот, а не какие-то вот дополнительные как бы варианты. Некоторые считали, что акродонтность – это гетеродонтность, когда клыки, когда предкоренные, коренные зубы. Но я бы все-таки предложил следующее. Вот, поскольку на самом деле мы видим следующее. Основание зуба оторвано от субдентального гребня, а вот эту высоту мы можем пометить просто отдельным параметром и такие зубы назвать отдельным термином – гемиплевродонтность. То, что зубы отрываются основанием от субдентального гребня, это у ящериц довольно часто распространено. Вот, просто это не носит регулярный характер. А регулярно это формируется у агам. Вот у хамелеонов, я бы сказал, гипергемиплевродонтность, потому что таким образом расположены почти все зубы. Вот. Ну вот мне попалась статья Смирина и Ананьева, где они сделали хорошие срезы через нижнюю челюсть агамы. Вот. И мы видим вот здесь тоже вот эту признаки гемиплевродонтности. Вот субдентальный гребень и вот отрыв основания. Ну этот отрыв он связан с чем? У агам и хамелеонов исчезает сменность. Зубы однажды закладываются и больше не меняются. Вообще у всех рептилий смена происходит в течение всей жизни. Это аксиома, которая написана во всех учебниках зоологии. Вот. Но бывают отключения, когда сменность замедляется или исчезает совсем. Вот у агам и хамелеонов сменность исчезает совсем. У некоторых агам современных иногда находили, ну, видимо, патологические варианты дополнительной сменности. Вот. Но не более. А это то, что в свое время я сам нарисовал, просто сделав такой грубоватый срез и сообразив, что на самом деле дело тут не в акродонтности, а в дополнительном признаке, который позволяет нам определить отрыв основания зуба от субдентального гребня. Да, вот этот альвеолярный канал, который выполняет функцию, механическую, биомеханическую функцию Меккелева канала. А Меккелев канал, в общем, теряет свое значение, превращается просто в дополнительную щель. Ну, теперь вернемся еще раз к картинке, которую я показывал, которую нарисовал Воробьева-Чугунова. Вот, с моей точки зрения, из того, что я сейчас показал, следует сделать твердый вывод, что нам термин акродонтность не нужен. Нет таких состояний, которые мы описали четко акродонтностью, и мы не можем предложить никакого определения акродонтности. Но, видимо, потому, и никто не смог, но, видимо, потому что просто ее этой акродонтности нет, не существует. А что можно предложить? По-видимому, вот мы можем нарисовать трансформационный ряд. Всего-навсего нам достаточно здесь предложить, ну, 2-3 термина. Новых изобретать не будем. Это гиперплевродонтность, когда вот этот... Все время... Нет, и вторая тоже. Да. Видимо, батарейки кончаются. Ну, хорошо. Значит, когда вот этот зубной гребень высокий, зубной гребень низкий, получается субплевродонтный тип, ну и некий исходный теоретический эоплевродонтность. Почему теоретический? Потому что на самом деле бывают ящерицы, у которых на зубной кости может быть представлено два типа. Либо такой и такой, либо такой и такой. Вот, поэтому это принципиальное значение не имеет. Вот, на самом деле ящерицы всегда плевродонтные, не токодонтные. Вот. И что еще очень важно подчеркнуть, особенно в связи с тем, что я сейчас вам буду показывать, что акродонтность, по-видимому, термин был придуман зря. То есть налицо некая такая переоценка как бы, явления. Вот. Но Коб, когда это все, так сказать, увидел, разработал, предложил, это, наверное, было это, как бы представление такое передовое, да, но которое, как мне кажется, не подтвердилось. Вот. Впрочем, то, что я вам сейчас показал, увидеть это на морфологическом материале довольно сложно. Вот. И я бы, наверное, не был таким смелым, если бы у меня не было в запасе некоторое количество палеонтологических аргументов. А палеонтологические аргументы вот представлены на целой серии следующих слайдов. Вот. Ну, можно там показывать ископаемых ящериц с древности до современности. Я предпочитаю, чтобы не пугать, сделать наоборот. Вот сначала начнем с палеогеновых ящериц. Речь идет о монгольских ящерицах ископаемых. Там полнота представленности летописи самая большая, самая лучшая, что ли. Поэтому можем некоторые вещи наблюдать буквально на небольшой территории, но захватывают большие куски времени и, соответственно, какие-то части эволюции ящериц, которые связаны родством с агамами и даже хамелеонами. Значит, вот эту ящерицу я уже показывал, она в виде фрагмента была изображена на гилморфских картиночках. Это тинозавр или псевдотинозавр ее переназвали. Она лучше представлена, чем все остальные. У нее есть не только нижнечелюстная или зубная кость, но и верхнечелюстная. Вот обратите внимание, что на верхнечелюстной кости есть клыки, есть предкоренные зубы, коренные зубы. То есть гетеродонтная зубная система, но на верхней челюсти никаких клыков нет. Такая вещь бывает у шипохвостов, о которых я уже говорил. Вот нижняя челюсть шипохвосты. У него тоже гетеродонтная зубная система, если не считать того, что на верхней челюсти нет клыков. Вот. Кстати, шипохвост иногда выделяет, я уже про это говорил, что леолипсы выделяют в отдельное семейство. Но, видимо, это немножко переоценено. А вот шипохвостов, наверное, имеет смысл рассматривать в отдельном семействе, тем более, что у них оказывается особая палеонтологическая история. Шипохвостообразных ящериц в палеогене, Монголии и вообще Азии очень много. Они разнообразны. Это я только одну форму привел. А вот еще одна группа. которая явно похожа на шипохвостов, но никакой гидродонтности нет. А зубы сменности не имеют. Нет даже гемиплевродонтности. Это я показываю на Крейбер дентате, это Китай. А вот чангзянозавр, сложно произнести по-русски. И вообще эта группа была описана в 1976 году как отдельное семейство. Помните, я говорил, что челюсть может как бы вращаться, да, нижняя челюсть прижиматься к верхней. Да? Вот. А там была нарисована ось этой челюсти. А ось она нарисована не случайно, потому что нижняя часть челюсти растянута, она высокая, массивная. И таким образом формируется плечо рычага, которому предложены мышцы, да, и который позволяет эффективно использовать эти мышцы. А тут не просто удлинена челюсть, тут еще дополнительный отросток изображен. Но это вообще выглядит как у млекопитающих. Таким образом, по-видимому, они прижимали зубы и какую-то, может быть, растительность могли подрезать.
А как узнать, что сменности не было?
Сейчас расскажу. Вот еще чангзянозавриды. Рисунки это из китайских работ, а это то, что у нас в коллекции есть. Довольно крупные ящерицы. Мощные зубы, очень мощные отложения, очень мощный эмаль. Ну и сами ящерицы очень разные, там есть зубы, так сказать, такие множественные, есть и небольшие зубы, вот как у лавозавра. Вот. А как узнать, есть ли сменность или нет? Узнать сложно, но обычно бывает как? Как вообще меняются зубы у ящериц? У ящериц существует в основании зубы ямка резорбции. Вот здесь вот она видна, смотрите. Вот видно, вот видны ямочки, да? Или здесь вот видно.
Линейка.
Ну вот зуб, основание зуба, да, и вот там ямочка такая есть. Вот здесь вот ямки. Это называются ямки резорбции. Значит, во время смены зубов или перед сменой зубов эти ямочки начинают расширяться, значит, увеличиваются. И старый зуб, он все уменьшается, 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 но в этой ямке резорбции формируется новый зуб, который получается, место освобождается от старого зуба, а новый зуб растет, 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 и вскоре он просто выталкивает старый зуб, который оказывается совсем ненужным. Вот. Вот здесь мы видим, что сменность была, но здесь этих ямок резорбции, крупных во всяком случае, нет, не существует, поэтому... По-видимому, у этих чангзянозаврид не было сменности. Вот. Не было, кстати, и гетеродонтности. Но зубы хорошо сточены. Вот здесь, не знаю, фотографии передают или нет, зубы прилично сточены сбоку. А вот у этой формы на этом месте очень толстый эмаль, чуть не там не треть или четверть зуба. Вот. Это раннекайнозойские формы, а вот раннемеловые формы, которые очень похожи на агам современных, ну просто не отличить, кроме зубной системы. А зубная система, ну если здесь вот суплевродонтная, то здесь она больше похожа на гиперплевродонтную. Ну это в принципе и не важно. Важно в том, что по соотношению костей, положению отростков и так далее, практически агама. Но только зубная система совершенно архаичная, примитивная и допускает уже сменность. Но это более древняя, это меловая форма, позднемеловая. Вот. Это уже отдельное семейство. Но вот эту ящерицу из одонтозавра я тоже показывал. Она была на одном из первых слайдов в ряду гелморфских ящериц, которую он определил как агама. Вот еще группа. Это позднемеловая группа. Но здесь внизу монгольская форма, это американская форма, это тоже американские формы. Чем они интересны? По строению нижней челюсти это совершенно агама. Вот у агам, я уже несколько раз говорил, что уникальное строение нижней челюсти, да, вот этот отросток, он вот этот отросток на нижней челюсти разрастается выше переднего супраангулярного отверстия. Вот, все выглядит как у агам. Кстати, этого аронизавра его как агаму сначала описали. Потом оказалось, что все-таки здесь тип неба совершенно другой, не как у современных агам. Да еще и с зубами там что-то творится. Вот, тип неба такой, как у варанов, как у некоторых цинков, как у некоторых, ну, как у агам современного типа не бывает. А вот этот полиглифанодон, у которого зубы растянуты, челюстные зубы растянуты поперечно, фактически они образуют гребни поперек. Вот. Такая зубная система могла возникнуть только на основании субплевродонтной зубной системы, когда основание зуба широкое, не вот такое вот высокое, а вот такое вот широкое. А вот последние находки в Северной Америке, это Пенитеус. Посмотрите, какая любопытная вещь. Зубы вытянуты поперечно, и еще на них формируются дополнительные вершинки. Ну, такое можно по себе представить только для млекопитающих. Что они делали этими зубами, одному богу известно. Может быть, это были ящерицы насекомоядные, а может быть, они питались какой-то флорой. Трудно сказать. Вот. Но, тем не менее, факт остается фактом. Ящерица с многобугорчатыми зубами – это, ну, уникальная вещь. Еще одна группа, меловая. Еще вот старый рисунок из статьи Гилмора, мимиозавр, которого он определял как хамелеона из позднего Мелоазии. Ну, это, конечно, не хамелеон, вот, но это, по-видимому, представитель группы, близкой к ящерицам семейства прескогамиды. Ну, там сначала было описано не так давно прескогама, но как бы агама с гетеродонтной зубной системой, это что-то не то. Вот скульптуры у современных агам такой не бывает. Вот лабиальный отросток венечной кости у современных агам такого не бывает. Ну, это то же самое, только более крупная, более четкая, более явная форма. Здесь зубов нет, но зато все остальное хорошо видно. Вот. Это какие-то группы, которые очень здорово напоминают агам. Вот оказалось, что родственниками этих прискагам являются формы, которые сначала посчитали за проявление уродства. Ну, такая вот попалась плевродонт агама, но то ли она урод, то ли такая форма была, бог его знает. Но, тем не менее, польский специалист Магдалена Борсу-Беленицкая на всякий случай ее описала под отдельным родом и видом. Вот такая же прескогама, но только уже со следами сменности. Вот здесь есть ямки резорбции, есть дополнительные зубы, которые лежат рядом, вот растущие зубы. Вот нам довелось несколько форм описать дополнительных. Оказывается, вот таких уродиков там было некоторое количество видов и форм. Вот такие же зубы, вот такая же форма. Вот зубы не гетеродонтные, гемиплевродонтности никакой нет. Вот, и вообще это, по-видимому, не прескогама, а какая-то еще дополнительное семейство, близкое к прескогамам. Вот еще раз тут вот я нарисовал специально прескогама с гетеродонтной зубной системой, потом то же самое, другая группа, но уже гетеродонтности нет, а это современная игуана, которая называется Marrunasius, южноамериканская, которая ничем не отличается по строению черепа и нижней челюсти вот от этих форм. Но только что зубы немного другие, такие типичные, что ли, ящеричные зубы с плевродонтным типом. Но если дело не в зубах, а во всем остальном, то перед нами на самом деле ряд родственных форм, которые, по-видимому, отдаленно родственны, ну, не агамам, а может быть хамелеоном. Но получается любопытная вещь. Ну, ладно, эти позднемеловые азиатские, но это современные южноамериканские. Значит, у хамелеонов, которые живут в Африке и на Мадагаскаре, были какие-то странные, удивительные родственники, которых долгое время никто не мог никак расшифровать. Еще одна странная группа, которых, когда она появилась, и подумать никто не мог, что они каким-то образом связаны с акродонтными ящерицами. Но сначала был описан как агама коникодонтозавр, потом появились описания форм, которых я сам поначалу принимал за южноамериканских макротеид, семейство теиды. Вот. Эта группа плохо изучена, пожалуй, самая последняя группа ящериц, которую стали герпетологи и морфологи изучать. Вот. А тут появились еще ископаемые, которые на них похожи. Похожи, да и не совсем. Вот. Что похоже? Зубная система, субплевродонтные, зубы характерные такие с утолщениями. Да вот височные дуги не так устроены. Да вот, смотрите, здесь зубная кость растет, разрастается назад, да выше заднего, вернее, переднего супрарангулярного отверстия. Ну вот еще одна форма, она более крупная. Очевидно, что это то же самое. Вот. Ну, дополнительная подсказка о том, кто это такие, еще макроцефалозавры, уже другое семейство. Еще одна форма, которую описал в качестве агамы Гилмор. Но понять по вот такому фрагменту что-то было сложно. Но сейчас известно довольно много черепов, этих гилморотеид, у которых, вообще-то говоря, они очень похожи на предыдущие, но это крупные ящерицы с крупными черепами. Опять вот этот агамо-хамелеоновый признак, когда зубная кость растет выше переднего супраангулярного отверстия. Но тут еще, правда, есть и клыки, характерные для агас, уже нам привычные, понятные, что как бы указывает на некоторую связь с современными формами. Ну, клыки-то есть, но не у всех. Иногда клыков нет, но есть другие зубные аберрации. Вот, например, другая группа семейства, это явные родственники с гилморотеидами, у которых зубы повернуты под определенным углом. Вот я вам показывал полиглифонодонтит, у которых зубы растут поперечно. А здесь зубы, зубные коронки не поперечно растут, они поворачиваются под каким-то углом, формируя как бы вот поперечные, ну, как, в виде поперечных гребней. Вот они располагаются. Вот. Ну, к чему я это все клонил и гнул? Понятно, что существует огромное разнообразие древних ископаемых групп, которые с современным никак не укладываются, хотя есть там, можно вести какие-то морфологические мосты. Вот, ну и как-то нужно вложить их в современную систему. Вот я уже показывал систему Кэмпа, которую пытались исправить Эстес и компания. Ну, они, так сказать, там устранили противоречия в монофилии основных стволов ящериц и нарисовали филогению ящериц вот таким вот образом. Но, как вы видите, игуани у них оказываются в положении базальной группы, то есть самой архаичной группы. А вот та же самая попытка была еще раньше сделана Владимиром Борисовичем Сухановым. Он, в общем-то, тоже критиковал Кэмпа за его такую филогенетическую непоследовательность и перерисовал его схему. Но схема оказалась нарисована так удачно, она мне очень нравится. Если бы я нарисовал такую, вот как вот здесь, я бы, в общем-то, не очень отошел от того, что Владимир Борисович изобразил. Но с некоторой только вот разницей, геконы, мне кажется, и цинкоморфы оказываются вот в этом стволе, в базальном положении по сравнению с ангиоморфами и с цинкоморфами. А вот списки ящериц в комплексах, акродонтные ящерицы в комплексах, ископаемых комплексах ящериц Монголии, которые очень представительные, богатые и так далее. Это ранний мел. Здесь мы агам и игуан вообще-то не очень-то видим. А здесь, если есть эти группы, то они проблематичны. А в позднем мелу агам и игуан довольно много. И они, как вы видите, составляют, такую уверенную половину. То есть половину ящериц здесь и здесь, то есть включая группы современного толка и более отдаленные от современности. То же самое переходим в начало кайнозоя, первая половина палеогена. Половину ящериц, агамы или игуаны. Игуаны, кстати говоря, тоже в Азии есть. Это ископаемые семейства, аретозавры. Не очень понятно, как они связаны с современными, но это уверенные такие неотропического типа игуаны. Вот. Нас интересуют больше агамы. То есть они уверенно есть. Вот шипохвостов довольно много, чанзианозавриты, о которых я вам говорил. То есть игуаны и агамы – это, в общем-то, группа, которая заслуживает половины ящериц. Вот. А эту картинку, которую я пытался рисовать уже много-много-много лет, вот, это, так сказать, самый последний вариант, который, может быть, будет скоро опубликован. Схема принципиально не отличается от того, что нарисовал Владимир Борисович Суханов, да, но с некоторыми подробностями, которые я вам показывал конкретными. Какие группы полиглифонодоны вот здесь можно увидеть. Это пахиглоссы, это современные агамы, рептоглоссы, это современные хамелеоны, вот прискогамы, о которых я говорил, макроцефалозавры. Но здесь они выведены в виде микроотрядов. Микроотряды собраны в инфраотряды, а инфраотряды я их собирал по строению нижней челюсти, а микроотряды они по строению нёба формировались. Ну и два ствола, о которых я уже говорил, это игуаны и сцинкогекономорфы. Ну, и вот этот ствол акродонта, ну, в моей классификации он не требуется, но сейчас можно и применить. Кладисты не смущаются, и вот для таких ситуаций вот здесь они, вот этот узел бы они пометили бы отдельным названием. Теперь пойдем дальше. Значит, с морфологией и систематикой мы разобрались, теперь нам надо разобраться с пространством. Значит, подытоживая, что то, о чем мы говорили, получается, что среди и современных ископаемых агам, хамелеонов или их родственников, можно высчитать примерно два больших центра разнообразия и, видимо, центр расселения. Один из них, видимо, связан с Северной Америкой, благодаря ему очень многие группы попали в поздний мелу Монголии. Они просто воспользовались ящерицей Берингейским мостом, который существовал, и мы это все находим в ископаемом состоянии в Монголии. Но это меловая ситуация. А в Кайнозое, по-видимому, так сказать, точка расселения являлась Индия или Юго-Восточная Азия, во всяком случае, вот эта вот область, которая позволила агаму уже более современного типа распространиться опять через Берингию в и Северную Америку, и дальше в Европу, и непосредственно в Европу. Вот. Ну и здесь еще один дополнительный центр – это направление расселения хамелеонов, которое, по-видимому, связано с Мадагаскаром и с Африкой. Как бы эти все центры соединить в одну картинку? Вот. И такая возможность, оказывается, есть. Вот. Здесь маленькая подсказка существует. Ну, сначала мы лучше посмотрим на вот такую вот картинку. Реконструкции палеогеографические автором, одним из авторов которой является Александр Сергеевич Рутян, вот он здесь сидит, вот, и который, в общем-то, мне кажется, такой правдоподобный и логичный, поскольку эти картинки, эти реконструкции были сделаны с помощью анализа распространения тетрапод современных и ископаемых, но это делалось в то время, когда о ископаемых ящериц думать, в общем, было нельзя. И они делались без учета ящериц. Вот. Но когда я начинал, то Александр Сергеевич и Николай Николаевич, они меня настраивали. Вот как бы это все, вот ящериц сюда, вот, можно было бы приделать для того, чтобы проверить эту схему. Приделывается, схема проверяется. Вот. Но там какие важные достижения. Этому даже была специальная публикация, у них посвящена. Вот. У них, у Клададзе и Уртяна, они попробовали доказать, и я думаю, что у них получилось, что вот эта вот триасовая пангея, она на самом деле только кажущаяся была пангеей, а уже все было подготовлено к дальнейшему разделению, которое произошло быстро и происходило следующим образом. Ну, вот этот южный блок континентов, который обычно называют Гондвана, отвалился раньше всего, но при этом он не затронул Африку, а Африка долгое время еще сохраняла связь с северными континентами. Потом, уже где-то во второй половине Юры, важное зоогеографическое открытие, палеогеографическое событие, это отделение Азии от северного блока континентов. А потом все пошло вот в течение мела к тому, чтобы все территории практически были разделены. Там максимум трансгрессии, повышение уровня моря. Кроме того, и континенты немножко опустились. И почти в конце мела все было изолировано. Но перед тем, как в конце имела вот сформировалась вот такая вот картинка, произошло следующее. Северная Америка и Южная испытали контакт, видимо, не очень продолжительно, а потом Северная Америка связалась с Азией. Видимо, тоже не очень продолжительно, но точно сказать этого нельзя, сколько там вот эта связь длилась. Кто-то говорит очень долго, кто-то считает, что нет. Но, тем не менее, это нам вообще-то позволяет объяснить, каким образом дальние родственники хамелеонов, вот по нашим представлениям, могли попасть в современную Южную Америку. А они попали из Северной Америки в Южную, они же могли проникнуть и в Азию. Вот. А Африка это была, в общем-то, исходным их ареалом. Но в Африке сохранились только современные хамелеоны. Ну, это к примеру. Дальше можно, так сказать, на любой группе что-то такое объяснять, и никаких противоречий там не обнаружено. Это желтым цветом показано то, где распространены крадонтные ящерицы в ископаемом или современном состоянии. Ну, в ископаемом состоянии на данный период, где они обнаружены или должны быть. Вот. Ну и теперь, поскольку мы вооружились серьезной теорией, серьезными знаниями, мы можем попробовать повоевать с помощью этих знаний с работами, которые пытаются нас сбить с толку или обмануть. Вот. А такие попытки есть. Я говорил о некотором конфликте, что ли, возможностей морфологии, палеонтологии. Вот. Они объективно существуют, они их желательно, так сказать, преодолевать, желательно, когда усилия морфологов, палеонтологов были направлены вместе. Но есть люди, которые умело пользуются вот этими противоречиями, которые существуют. И вот тогда возникают мистификации, преднамеренные или непреднамеренные. Но давайте попробуем разобраться. Ну вот, я вам показывал этого апризавра в нашей коллекции. Он у меня, кстати, есть. Я его принес с собой, да? А вот находка, это давняя находка. А вот этот ящерица была описана в 2000 году. Нашли-то ее раньше. А вот находка, которая была описана в 2008 году. Вот. Чем интересна эта находка? Ну, судя по строению зубов, это примерно то же самое. Судя по строению и контурам черепа, это очень близкая форма. Но разница в чем? Нижняя височная дуга. Вот. И эта находка была преподана как реальное доказательство того, что ящерицы, вообще-то говоря, диапсиды и когда-то обладали нижней височной дугой. Все замечательно, но вот что я попробовал сделать. Я взял изображение вот этой ящерицы, увеличил, поднял контрастность, и вдруг тут проявилась у нас вот такая вот щель. Вот видите, что это такое? Это на самом деле связка. Вот, мы можем даже увидеть волокна. Видимо, связка была мощная, но которая окостенела. Ну, у агамо-хамелеонов на этом месте мощная связка. Я показывал мускулатуру вначале. Мы это видели. Но вот эти палеонтологи, которые, значит, не пытались никак изучать строение челюстной мускулатуры у изучаемых ими объектов, они сами вошли в заблуждение. Видимо, попытались ввести в заблуждение и нас. Поскольку контраст на этой фотографии понижен, и мы не видим здесь никакой щели. Такое впечатление, что это нижняя височная скуловая кость, которая разрастается назад. Но на самом деле вот здесь вот все хорошо представлено. А вот еще, значит, из того, что я вам рассказывал, понятно, что становление зубной системы происходило не сразу, а постепенно. Там, видимо, какие-то пробы были, ошибки. Вот. И типы зубной системы, близкие к современному, стали складываться только в начале кайнозоя. А вот нам предлагают агам из раннего мела Индии. Вот гетеродонтная зубная система, вот, пожалуйста, что-то вроде клыков. А вот, смотрите, даже фасетки стирания. Вот. Но возраст смущает, ранний мел. Конечно, все очень похоже, но материал фрагментарный. А вот материал не очень фрагментарный, но очень похожий, очень близкий. Правда, тут с зубами не совсем в порядке. Это формы, которые были описаны в составе семейства сфенодонтиды. Это семейство то же самое, в котором классифицирована все хорошо известная гатерия. А оказывается, у гатерии зубная система очень похожа на зубную систему ящериц. И тоже там можно выделить серии зубов, клыки. И даже есть такой вот клювчик, который напоминает клюв шипохвоста. Ну и уж совсем такая явный обман. Это вот с тикигуаной из позднего триаса Индии. Вот. Нам предлагают посмотреть на форму, которую описали в Journal of Vertebrate Paleontology. Это один из самых главных палеонтологических журналов для позвоночников. Вот. Нам предлагают форму, которой больше 200 миллионов лет, которая ничем не отличается от современного колода. Ну, ничем. Вот. Поверить в это невозможно. Вот, если не знать предысторию, о которой я вам только что рассказал. Не могут быть в триасе формы современного типа, поскольку они не прошли вот, как бы, вот эти все стадии, о которых я вам говорил. Ну И поскольку мы справились с разными задачами, даже у нас представление с разоблачением случилось, то можно считать, что можно надеяться, то, что я говорил, это не совсем далеко от истины. Это бородатая Агара современная.
Спасибо. Я, честно говоря, подавлен количеством материалов. И надо быстрее доводить дело до ума, как говорится. Ты знаешь, о чем речь идет. Вопросы есть?
У меня вот вопрос там по картинке, где представлена нижняя челюсть гоминидной ящерицы и кусочек верхней челюсти. И это у вас сразу после объяснения фразы. Это лучше на компьютере. Там, благодаря верхней челюсти, она была описана как родственник шипохвоста.
А, понял, да, вам вот сейчас.
Первый сейчас, вопрос сейчас. По этому.
Вот это?
Да.
Да.
Вот такой вопрос, потому что здесь такое впечатление, что сохранилась только верхнечелюстная кость.
Да.
А предчелюстная не сохранилась.
Какая не сохранилась?
Предчелюстная.
Нет, не сохранилась, да.
А почему тогда делается вывод, что не было вот этих...
Ну, в смысле, здесь не представлено. Они...
То есть она, в принципе, есть.
Значит, она... Предчелюстные кости есть, да. Есть.
И известно,
да, но она не таким образом, как у шипохвоста, не разрастается.
Но на ней нет зубов.
Есть зубы.
Есть зубы.
Есть зубы. Почему? У шипохвоста тоже есть зуб.
Просто вот, когда она не представлена, мне очень понятно, из чего делается вывод, что...
Вывод делается только из того, что нет гетеродонтности полной, нет клыков, нет клыкообразных зубов.
А, верхней челюсти.
Да.
Просто
да.
Когда они не показаны, это непонятно. И второй вопрос вот про акродонтность. Почему вот этот термин нельзя сохранить в смысле том, что акродонтные зубы, ну, имеется в виду зубы тагамо-хамелеонов, они, в принципе, меняемые.
А то есть они просто...
Да. Плевродонтные зубы, они... сохраняют возможность сменности зубов.
Да.
И здесь, мне кажется, есть...
Но это другая некоторые... типология. Акродонтия была введена в связи с, как тип в связи с прикреплением зубов и противопоставлялся плевродонтности и токодонтности. Понимаете, какая штука? Вот трансформационный ряд. А поскольку ничего такого нет, мы должны вывести этот термин из этого трансформационного ряда. И потом, чтобы сохранить термин, он мне тоже нравится, но какой трансформационный ряд его можно вставить? Такого ряда нет.
Прирастание нет.
Прирастание и не прирастание. Ну, это...
То есть, и, Володя, вы отказываетесь от этого термина в систематике? Потому что у вас там на одной из схем,
да,
там, родственных отношений, красным было написано акродонты.
Ну, это условно, потому что выделяют таксон акродонта, есть систематика, которая выделяет таксон акродонта. Вот, таксон акродонта можно выделять какой угодно, можно хоть наоборот, анаграмму там, зад наперед читать. Это дело систематики, как он это дело назовет. Вот. Но что касается акродонтности как явления, нет, ей места нет.
То есть она может сохраниться в системе, как,
да,
это как термин.
Да. Да. Тут, ну, просто у меня вот филогения получилась таким образом, что значит, ну я бы не стал вот этот узел выделять как акродонтность. Вот. Хотя в традиции кладистов они такие узлы называют. Это как нравится.
То есть вы от этого термина отказываетесь именно, ну, только по положению зуба. А вот то, что он может сменяться или не сменяться...
Ну, уже... для специального термина для этого не нужно. Сменные зубы и несменные зубы есть у всех, и у млекопитающих. Там ограничение смены зубов. Мы что туда будем в эту типологию вставлять акродонтность? Акродонтность млекопитающим не имеет значения. Термин имеет смысл, когда мы описываем какое-то явление, правда? Mm-hmm. Вот. А тут он оказался лишним.
Понятно. У меня два вопроса. Первый вопрос. Формулировка первоначальная по тексту Копа акродонтности. Ну, чтобы еще раз как бы это повторить. словесного выражения, а не в виде картинок. И какие моменты у агамов, то есть у реальных акадонных ящериц, противоречат этому определению?
Определения не было. Определением был, вот, видимо, сам термин окрад. Ни один из типов не был определен, я об этом сказал. Все, видимо, легко вытекает из названия. Токодонтные, зуб в ячейке, плевродонтные, зуб располагается сбоку челюстной кости, акродонтные, зуб располагается акро. Верхучечное положение. Верхучечное положение может быть вот такое, а может быть вот такое. Вот эта двоякость, она привела к тому, что, так сказать, строго определить нельзя. Были специалисты, которые изучали зубную систему агам, вот, но они каждый раз они не убирали термин акродонтность, великий коп, там есть традиции, в общем, Маша, копа как-то не трогать и так далее. Но нам деваться некуда, нам нужно науку строить. Вот, и они старались это все как бы заметить, обойти или предполагать, что акродонтность характеризует какие-то признаки, которые не имеют отношения к типологии прикрепления. Утрат свинности зубов, гетеродонтность. Но это не имеет к исходной типологии, к исходным условиям определения этого термина отношения.
В дополнение к этому вопросу, если определения строгого не было, то как же оно тогда не соответствует?
Ну, не было, но термин остался, он стал использоваться, его не отвергли, вот, но не было и повода его отвергнуть.
Хорошо, тогда сформулируем, это немножко обсуждение переходит. Да. Почему тогда не назвать вот это крайнее положение там гипоплеродонтное? Вот,
гемиплеродонтность.
Да. Акродонтность, вот, не оставить за ним.
А потому что это гемиплеродонтность, я об этом сказал. Она характерна для многих групп, почти для всех ящериц, но выражена так или иначе, там, регулярно, с разной степенью регулярностью. Вот. Возьмем какой-нибудь геккона, там есть зубы, отдельные зубы, которые немножко подняты и до основания не доходят. Потому что зуб крепится в основном вот своей боковой стеночкой. Но это не закономерное такое выражение гемиплеврадонтности. У агам гемиплеврадонтность только часть зубов зубной системы. Вот клыки, они плевродонтные просто. Да? Это вот. Значит, гемиплевродонтные четко, это вот эти эмбриональные предколенные зубы. А остальные зубы, которые закладываются в постнатальный период, которые, так сказать, увеличиваются, да? И вот задние зубы, они могут не иметь отрыва, а прямо упираться в основание этого самого гребня. А вот только у хамелеонов там гипергемиплеродонтность, они все вот аккуратненько сидят на верхушечке. Вот, поэтому тут можно эту трансформацию сделать по гемиплеврадонтности, но опять акродонтность тут ни при чем. Акродонтность была выделена как тип прикрепления, а не как варианты расположения зубов на зубной кости.
Последний вопрос. Тут шла речь о ящерицах. Вот. Но палеонтологи постоянно использовали все эти термины и называли акродонтными зубы во многих группах ископаемых рептилий. Вот что там происходит и можно ли там использовать акродонтность?
Значит, акродонтными не называли все-таки. Все-таки старались там за пределы агам и хамелеонов не уходить, но часто используют термины такие около, ну типа псевдо. Акродонтность, субакродонтность. Ну вот коллеги американцы, они когда написали субакродонтность, они попытались объяснить, что это такое. Это высокий зуб. Субакродонтный зуб — это когда зуб высокий. И он выходит за край челюсти достаточно высоко. Там, на 1/3 высоты, например, самой челюсти. Вот с их точки зрения, опять это не имеет отношения к типологии зубов, к типологии прикрепления, которая была исходно предложена Копом. Это неравноценно токодонтность, это неравноценно плевродонтность.
И что более нам индуриум?
Ну, то, что я рассказал, это фактически история закрытия, а не открытия.
Вот это Кирилл, я жду.
Вот эта карта, вот две карты, ну, когда цветные, красные и желтые. Вот как?
Показать карту? Современную или с реконструкцией?
Современную. Где самый первый карт? Она делается. Вот это, да.
желтые это агамы, красные игуаны. Вот здесь еще полосочками выделено это там, где есть ископаемые находки двух групп одновременно.
Нет, а вот Мадагаскар.
Да.
Это часть Африки.
Здесь, часть Африки, да.
Да.
Ну как часть Мадагаскар, это Мадагаскар.
Нет, но это все равно часть Африки, часть
человека. Ну, есть люди, которые считают не так. Часть не соединяет Мадагаскар с Индией. Но я согласен, часть Африки.
Вот. Да. И вот как это.
Что как? Что, что им?
Ну вот,
как они туда
проникли? Да.
Значит, я про это рассказал. Значит, да, я, кстати, специально показал несколько морфологических картинок. Специально для тебя, как ты просил. Тебя в этот момент не было. Вот. Значит, я говорил о том, что можно предположить о наличии двух, если не трех центров, которые связаны с которые связаны с Северной Америкой, видимо, Индией, а может быть, Юго-Восточной Азией и Африкой. Но главные центры это, видимо, вот этот азиатский и американский. Значит, есть стадия реконструкции, которую предлагает Рутян и Каландадзе, когда Северная Америка и Африка через Европу соединены, Азия в это время отцеплена. И вот это время для, так сказать, формирования каких-то групп игуан и агам. Благодаря этому игуаны попали на Мадагаскар, а агамы в это время, видимо, еще не были сформированы.
А в Африке есть ископаемые игуаны?
Ископаемых нет.
Это странно.
Если интересуетесь ископаемыми игуанами, то там картина следующая. Я не говорю про Южную Америку, они есть. Я не говорю про Северную Америку, они там есть смело. Я не говорю про Европу, они есть палеогена. А в Азии игуаны неотропического типа, близкие к современной жабовидной ящерице и к василискам, только более примитивные, чем современные василиски, есть поздний Мелу-Монголия. Более того, там есть в Азии группа игуан, которые, по-видимому, имеют автохтонное азиатское происхождение. Вот. Сейчас в позднем Мелу поймали эту группу, там и скелеты, и черепа. У них своеобразная морфология, строение височных дуг. Вот. Но есть и находочки в раннем Мелу Монголии, местонахождение Ховор. Там, несомненно, ранний Мел. Я вот публикацию на эту тему готовлю, может быть, в течение года-двух будет опубликована. Так что история этих агам и игуан, вот, она выглядит очень сложной. И вот это вот слишком похоже, чтобы жить вместе, помните, я сказал, с точки зрения палеонтолога, вызывает только улыбку. Но с точки зрения зоолога, это красивая картинка, очень показательная для обучения там, студентов. Вот смотрите, какая замечательная наука зоогеография, как все там у нее замечательно каким-то образом происходит.
То есть получается, что вот я еще раз повторюсь, что какие-то протоигуаны. Они есть в настоящее время на Мадагаскаре?
Нет, там не протоигуаны. Там есть конкретные игуаны. Там два.
Ну, конкретные игуаны. А в Африке их нет.
В Африке нет. Никаких.
И ископаемых нет.
Нет. Но есть в Европе. Это рядом.
Нет, ну и в Азии есть.
И в Азии. Ну, я только что говорил, там много где есть. Да. Нет, в Африке ни в какой Африке
нет. В Африке нет серьезной палеонтологии. Вот в чем дело. После того, как колониальная империя кончилась, то есть в Африке может отсутствовать все, что угодно.
Да,
так же, как там, в Австралии, например.
Особенно такого размерного класса. Может, там еще не дошли. Крупные маслы они находят легко, их много известно, а изучать такие
мелочи.
Да.
Там есть вот такая любопытная, если про игуан, там есть любопытная группа, как аретозавры, которые проявления Азии широко представлены, вот, и которых нет в современной Южной Америке, и даже, ну, может быть, они похожи на Бритофейку, вот так, отдаленное родство. Вот, но взять их как бы неоткуда. Игуаны, которые имеют только азиатские корни. Но в Азии в Мелу были совсем другие группы, значит, они попали в палеонтологии в Монголии, из какого-то другого региона, из какого? Вообще-то говоря, в палеогене рептилии, а может и млекопитающие, скорее всего, они испытывают, особенно вот в самом начале, они в оцене испытывают влияние южноазиатских элементов. И поплывут, как получается. Вот. И вполне вот Индия там в течение имела, плыла на север, вначале Пенезуэ соединилась с Азией и, по-видимому, принесла в итоге какие-то новые элементы. Палеогения, я в свое время в книжке своей писал про великое вымирание ящериц на территории Центральной Азии. Вот они взяли, вымерли там, как динозавры, да, почти ничего не осталось. А потом стало возобновляться, но возобновлялось не за счет вот своих каких-то предыдущих элементов, а за счет мигрантов с каких-то территорий соседних. И даже можно было так примерно понять, представить, кто откуда там проникал. Скорее всего, в начале первая волна новых азиатских ящериц, она прошла из Северной Америки через Берингию, которая в то время еще действовала. Потом сказалось влияние Южноазиатской, Индия и Юго-Восточная Азия. А потом, ближе к Олигоцену, ощущается европейское влияние. И в Монголии, в Центральной Азии появились луцертиды, по-видимому, имеющие связь с своим происхождением с Югом. Вот там набирается как бы второй ренессанс к середине Кайнозоя, который кончается примерно тем же самым, что и в Милу. Ящерицы вымирают, по-видимому, благодаря похолоданию на границе Олигоцена. На границе Оцена Олигоцена было серьезное похолодание, и, видимо, это привело к тому, что ящерицы опять новая волна, новое возобновление, и это все, так сказать, их подкосило. И потом в течение неогена складывалась уже такая современная обстановочка, когда то оттуда проникают, то варанчики, то вот таганки проникают с разных территорий. Но это все группы не автохтонные, это, так сказать, недавние из соседних территорий.
Ну, вопрос такой вот. Можно картинку, где пахнет флозавр? Вот нельзя ли здесь вообще предположить, что вся крыша пахицефалозавра, она покрыта остеодермами?
Да, можно.
И тогда, в общем, вот этот вопрос о гомологии вот этих костей, он полностью отпадает.
Но остеодермы здесь мелкие. Крупных остеодерм нет.
Нет. Вот я имею в виду именно крупные контуры.
Вот это.
Да. А он, в принципе, у современных же ящериц, у них остеодерм уже.
Да, понятно.
Тоже очень крупный.
Ну так часто и предполагаются.
Хорошо. И тогда, в общем, совершенно понятно, почему у многих экземплярах они объединяются.
Нет, непонятно. Значит, если мы возьмем рогатых ящеров, не просто цератопсов, а вот этих американских цератопсов, да, вот, у них тоже сливается, но есть находки форм, у которых полное слияние костей нет. У них та же самая история, у рогатых динозавров остеодерм на крыше черепа вообще нет. Там есть наворотники, и то не все. И там та же самая картина. Вот, две кости. Или у гадрозавров, у которых одна кость формируется в виде вот надглазничной, такой козырючек образуется. Меняющий глаз. Для рептилии это, видимо, важно затенять глазик.
Да. Первый вопрос у меня такой. Вот, все эти реконструкции филогенетического древа, расселения этих разных континентов и так далее. Если бы вообще мы ничего не знали о зубах, придумывали термины пародонты, ортодонты, почти этим не занимались. Чего бы мы из всего вот этого не могли, в принципе, узнать? Какой вклад этой дентологии вот, в реконструкцию?
Исторический.
То есть вообще неизвестно ничего, потом мы могли то же самое, те же выводы сделать.
Ну, во-первых, я реконструкции. Я делал реконструкцию на ящериц специально с помощью ящериц, пытался такие вещи делать. Вот. Но каждый раз я все-таки ловился на мысли, что все-таки я не могу построить абсолютно независимую реконструкцию, поскольку в голове у меня уже сидит схема того, третьего, десятого, Александра Сергеевича с Николаем Николаевичем. Вот. Поэтому нельзя полностью ничего заново придумать, вот, и нельзя ничего заново, и нельзя ни от чего отказаться. Вот, и как Мне не очень понятно.
Просто трудно понять, как одно от другого делить. Да?
В общем, все, мне кажется, взаимосвязано. Да.
Вот, тогда...
Ну, наверное, если бы мы не... Наверное, бы реконструкции были немного скромнее. Может быть, я бы не так долго делал доклад.
Еще у меня вопрос. Мне нужен один из последних слайдов, где там это псевдо-нижняя дуга склада.
Еще у нас сохранился.
Ну, это на других можно было смотреть, как нет белого просто. Да, вот. Значит, в течение доклада много раз говорил, что в таком виде, что ну вот это вроде бы агама, например, но не рельеф костей не тот, и что-то там отростки зубной кости не те, или что-то там еще. А в других случаях говорилось, ну это явные родственники. Вот, например, вот эти вот явные. Вот, мне интересует, где порог для палеонтолога, когда это явные родственники, или когда что-то и это не так, и то не это.
Значит, здесь, в смысле, у этой формы, песочная дуга ни при чем. Речь идет о форме, которую
да, он скопает. Да, я просто как понимаю, где говорилось, что это явно одно и то.
Значит,
на самом деле.
Ну, для скорости, для, для упрощения я, конечно, делал такие какие-то обороты, может быть, очень вольные, да? Но если взять конкретно эту форму, то она оказывается акродонтной ящерицей или ящерицей, принадлежащей к агамо-хамелеоновому стволу, благодаря тому, что зубная кость разрастается над передним супраангулярным отверстием, что является уникальной специализацией для агамо-хамелеона. Причем не только современных, но и ископаемых. В отличие от современных агам, здесь мы можем наблюдать наличие, или во всяком случае у родственников этих самых дубатериид, наличие лабиального отростка коронового, который есть у прискагам. А прискагам является мостиком для, к современным хамелеонам, у которых и там мощная остеодермальная скульптура, и там связи некоторых костей, например, да, и тип нёба. Здесь он такой больше похож, не больше похож, но здесь он токодонта, не токодонта, а платинотообразный, да, а у прискагам тип нёба, как у современных хамелеонов, когда максимум входит в состав супраорбитального окна. Диплоглоссы нёбные, я не хотел
это слово говорить. Очень тонкий на самом деле грань. То есть вот если есть этот отросток зубной кости над передним супраангулярным отверстием, то будь у нее хоть три канадонтные зубы все равно.
Все равно, да. Да. Вот оказалось, что значит, философия современных систематиков, она построена, как и у млекопитающих, на примате, на приоритете данных одонтологии. А на самом деле оказывается, что в случае с ящерицами такого приоритета нет. Несмотря на то, что они показывают сложные случаи модификации своей зубной системы.
Можно вопрос? Да. А вот гетеродонтность у ящериц вот, у всех, это примитивный признак или это все-таки продвинутый и возникающий
параллельно независимо несколько раз в разных стволах? Агамовый тип зубной системы, вот гетеродонтность с клыками, с предкоренными и так далее, возникала при скагаме. Мы видим ряд, когда есть прискагамы без, и даже с типичными ячеечными зубами, гетеродонтными. У современных агам, соответственно, да, вот гетеродонтность тоже, вот видите, круто.
Да. Да.
Там, правда, нет вот этих, вот этой серии с предкоренной. Вот. Но там есть другие чудеса с зубами, которые они. Да, здесь вообще, по-видимому, ситуация, это ящериц, которые имитируют игуан. Ну, галапагосских игуан, допустим. Вот более того, у них на небе есть поперечные гребни, которые есть иногда вот у рогатых динозавров. Ну, на коловидных костях выражены четко поперечные гребни, высокие достаточно. Вот. Я долго думал, что они могли означать, и потом подумал, что может быть это элемент вот клапана, когда животное ныряет, оно просто языком может запирать глотку для того, чтобы что-то там делать в воде.
Можно вопрос еще? Володь, скажите, пожалуйста,
А вот вы обращали наше внимание, что тут а-ля какие-то спекуляции, там объективные или субъективные. Вы развенчали их или нет, каких-то публикаций, или вы только нам вот этом рассказывали?
Нет, публикаций много, публикаций много.
Нет, про Триасова.
Я имею в виду. Вот. А про Триасову?
Да, да.
Нет, про Триасову я вам рассказал. Это... Да. Нет, написано, но не опубликовано, пока это будет.
Понятно.
Но, значит, пока я готовил эту презентацию, мне прислали австралийцы статью, там Джон Сканлон, Майкл Ли, который происхождение черепах и происхождение змей, еще кто-то, где они обратили внимание
тоже
на это, да, у них уже просто вышла публикация про эту типа игуану. Вот. Я сначала изобразил на этом слайде, я просто нашел игуану, которая не колод, а другую, которая очень похожа. А у них публикация просто вот колод подставлен там один к одному. И они пишут про то же самое, что это, скорее всего, мистификация.
А у меня еще, можно еще вопрос?
Да.
Итак, все-таки, простите за наивность вопроса, агамы и игуаны, они диапсиды исходят?
Значит, ящерицы типологические не диапсиды, но их классифицируют в составе таксона диапсида.
Потому что был еще такой учебный параграф.
Понятно.
Да, вот я не знаю, он...
Нет, это предложил юристам в свое время, в 15-17 году, что ли, в работе, и потом... Вот. Но, значит, у него было какое отношение, так сказать, что коллеги легкомысленно, так сказать, рассматривают довольно сложные вопросы. Вот. Но если действовать в таком
ключе,
да, ну тогда смотрите, что получается. Вот. Назовем ящериц, конечно, не диапсиды, потому что диапсидные ящерицы никто не видел. Вот. Но назовем их верхнюю височную дугу и верхнее височное окно парапсидами. Ну тогда в парапсиды у нас попадают, например, ихтиозавры.
Да.
Вот. И еще какие-то группы, которые, ну, другие палеонтологи считать ихтиозавров и ящериц родственниками категорически отказываются. Это не закрепилось никак. И это осталось у Виллистона. Хотя термин, мне кажется, он в ходу, и его вполне используется. Вот. Что касается диапсидности, вот, я думаю, что даже Готелия она не совсем диапсидна. Потому что есть эмбриональные данные в Готелии, которые показывают, что, значит, нижняя височная дуга в Готелии не закладывается отдельно, там, вернее, дырка не закладывается на этой крыше. Там что происходит? Там скуловая кость имеет длинный отросток, который в течение онтогенеза и постнатальной стадии он подрастает к квадратной кости и замыкает, вторично получается, что замыкает. Это очень интересно, потому что полно ископаемых родственников Готелии, которые вот Готелии и все, но с открытой нижней височной дугой. Ну тогда получается, что вся вот эта компания, там змеи, ящерицы, амфисбены и Готелии, которых объединяют группу лепидозавров, на самом-то деле...
Сборная?
Нет. Она естественная, но их объединяет в том числе и отсутствие нижней височной дуги.
А,
то есть они в буквальном смысле не диапсиды, но это не означает, что они не родственники диапсида. Ну, точно так же можно и про птицы рассуждать. Нет диапсидных птиц, хотя динозавры, которые им родственники, они, конечно, диапсиды.
Понятно. Тогда вот
как вопрос.
А корень происхождения агамы и игуан, он один или...
Это родственники, конечно.
И эти параллельно группы развивались или одна от другой отщепилась? Ну, ваше представление, в принципе.
Агамы и хамелеоны – это не близкие родственники.
Агамы и игуаны.
Это родственные семейства, между которыми там еще можно понатыкать других групп.
Но
это из одного пучка.
Из одного пучка,
да. Но мне вообще кажется, если про игуан говорить, то ближайшие родственники игуан, как в аудитории немножко страшновато, для небольшой компании, вот, но для большой аудитории немножко страшновато, потому что пугает. Вот, потому что я так думаю, что ближайшие родственники игуан – это мезозавр.
Все-таки
вот это. Не вараны вовсе, а мезозавр.
А почему?
А очень много сходств. И строение позвонков только у игуан и у мезозавров дегосвенское гиантральное сочленение. Попытки найти этого вороноидных ящериц увенчались неуспехом. нет таких фронтовидных ящериц. Правда, у мозазавров есть там такие морфологические выкрутасы, типа стрептогнатии, но это есть и у змей, это есть и у птиц, это вообще связано с питанием, схоже на позвоночной добычи. Позвоночной добычи. А вот какие-то такие вот специальные вещи, ну, при строении височной дуги, строение чешуйчатой кости, вот передней, вот это все выглядит как у акад, не как у баранов. Если мы возьмем историю ископаемых баранов, то там, значит, архаичные стадии этих баранов нас приведут к современным диплоглоссам, ну, как бы сказать, желтокузик с ногами, с коротким телом, не змеевидный, а вот с коротким телом. Вот их родственники. И там никаких мозазавров не просматривается. Ни вперед, ни назад. При том, что, кстати говоря, мозазавры похожи на позднейших прогрессивных варанов, которые имеют кенозойский возраст. А мозазавры вымерли в конце мезозоя, когда вараны были очень окрепчены. И вовсе не походили на мозазавров.
Так, еще вопрос. Можно сейчас? А вот в этой абсурдной ящерице на Губугорске, а у нее какой крепление зубов?
Супплевродон. Супплевродонтость – это вариант превродонтности, как и гиперплевродонтность. Гиперплевродонтность характерна для японцев, для гипонов, для многих ящериц.
Можно я вопрос? По этой ящерице, которой уже другая водика.
Еще раз, да?
А вот такой вот действительно вы говорите четкий критерий, который доказывает, что это уже нога. Потому что, например, я волокна здесь не вижу. А вот эти щели...
Ну, вот я вижу, тут надо присмотреться. Да, надо иметь в виду, что не совсем точно идет изображение. Да? Но вот здесь вот, еще можно посмотреть на компьютере. Но главное, что это щель, главное, что это все лежит на месте, где у ящериц мощный, особенно у агавка
передается. Главное, что это лежит на месте сверху.
Да.
У меня такой вопрос, но может быть я буду неправ. Вот если вспомнить дельфинов, ну, может я здесь ошибаюсь, забуду. У них вот скуловая дуга, она, теряя нагрузку, деградирует до уровня связки, сохраняется в виде как связки. И в этом случае, в общем, наличие такой мощной связки на этом месте, здесь она явно даже сильна. И, в общем, честно говоря, вот эта щель, которую вы показываете, почему ее нельзя интерпретировать как разлом вместе, ну, просто поскольку там менее прочно, чем рядом, то, естественно, там появилась трещинка. И в этом случае, в общем-то, переход от дуги связки, он может оказаться...
Зачем нам фантазировать в эту сторону, когда у нас есть там добрая дюжина черепов подобного типа из Монголии?
Отвалилась.
У которых ничего такого нет.
Отвалилась.
У этих связок просто была не такая мощная, и не окостеневая.
Так, ну а соответственно окостеневшая связка, почему мы ее не имеем права признавать?
Дуга — это результат индукции инстагального черепа.
Ну, предположим, соответственно.
Дуга состоит из определенных костей.
Ну, дуга из определенных костей. Опять же, на примере дельфинов, да?
Как правило, нижнюю височную дугу поддерживает квадратно-скуловая кость.
Не только у крота нет скуловой дуги.
Это да, но там остается подобие связки.
Ну да, и там остается что-то большое чудо.
Так вот, почему, соответственно, наличие связки не говорит о том, что там была дуга. Вот у меня вопрос.
Наличие связки может быть и чем угодно, но менее всего.
Ящие всегда есть эта связка.
Более того, чтобы поддержать вашу версию, вот подайте на квадратную скуловую кость. Тогда поговорим о дуге. Ничего тут такого нет.
Так, еще была еще.
Уточнение можно небольшое? Да. Вот та картинка, где вы рисовали ножницы.
Вот.
Да, вот у вас прозвучало, может быть, я что-то прозевал. Вы сказали, что латерально направленный компонент аддуктора, да, у некоторых бывает.
Нет, он есть у всех.
А, у всех.
Ну, потому что мозг расположен в косе, и вот
дальше у вас вы сказали, что вот эти медиально направленные силы прокручивают.
Те, которые расположены ниже оси, ниже челюсти?
Нет, они будут тянуть челюсть внутрь, и все, они ничего прокручивать не могут, если не будет латерально направленного компонента на верхнем краю. Вся челюсть светится в середине.
Должна быть ось, которая сопротивляется.
Но челюсть, когда не висит, значит, челюсть имеет упор, противоупор. С другой челюстью, и кроме того, челюсть еще...
Нет, это не поможет.
Вот. Поэтому... Ну, хорошо, симфиз, может быть, и поможет. А челюстной сустав должен быть способен сопротивляться в поперечном направлении. Вот если...
Но согласен, да. Система будет работать, если будет...
Латерально направленные силы, да.
Я, кстати, говорил, что... Не говорил, что эти мускулы будут работать по отдельности. Вот, значит, головиной мускул поддал, и там, значит, скорее всего, тут автоматическая ситуация.
Потому что, скажем, избавляться от заклинивания, да, конечно, вот все эти медиально направленные, да, они будут снимать заклинивание. А вот прокручивание каких-то явных таких пока не видно адаптаций.
К этому же вопросу. Значит, если нужно латеральный направленный компонент наружного аддуктора, то, соответственно, вообще-то его достаточно, ничего больше не надо. Просто челюсть не требует скручивать вокруг оси.
Она уже целиком отходить,
целиком прижиматься. К верхней челюсти. Зачем вообще ее крутить вдоль оси, если есть латеральный компонент, нужный выше?
Нет, я говорю о наличии напряжения в этой области для того, чтобы поддерживать вот это стригущее...
Напряжение? Это все. Для создания напряжения достаточно наружно направленного.
Это похоже, очень похоже.
То есть вот это?
Да.
Больше ничего не требуется.
Дело в том, что эта штука есть не у всех, а вот это есть у всех.
Но это не будет работать.
Заметьте, как вы режете ножницы. Вы ничего не прижимаете, а левой рукой они не режут.
Согласен.
А потом же разводим их.
Да, потому что мы разводим и режем.
Ну, вы лишь раз, значит, тогда ждёте.
Может, кто-то хочет дать оценку тому, что услышали?
Ну, вы лентяй.
Описательные. Феликс, ничего не хочешь сказать?
Я не полно воспринял. Ну, так. Мне понравилось, но не настолько, так сказать, авторитетно высказаться не надо.
Вот, ну, в общем, тогда, подводя итоги, могу сказать, что меня очень обрадовало большое количество вопросов. Оказалось, что интересующихся гадами народу больше, чем...
Чем людей, да?
Гадцетологи числят в своих рядах. И думаю, что доклад удался, большое спасибо. И думаю, что особенно для молодежи должно быть ясно, как много интересного есть у палеонтологов, когда палеонтология подходит с морфологической точки зрения. И тогда это все хорошо обрастает и зоогеографией, и прочими всякими вещами, то есть это молодые, идите в палеонтологию.